Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Журналисту британской газеты «Гардиан» Люку Хардингу запрещен въезд в Россию. По каким причинам? Совет по правам человека при президенте России не будет обращаться к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Почему? В Грузии подведены итоги конкурса на лучший проект мемориала жертвам военного конфликта с Россией. Какой памятник появится в городе Горе на месте памятника Иосифу Сталину? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Журналиста британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга выслали из России за нарушение правил работы иностранного корреспондента. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. Журналист, по мнению министерства, нарушил ряд правил. Приводится только одно конкретное нарушение. Хардинг получил продление аккредитации для работы в России, но выехал в Лондон, не получив удостоверения. Хардинг попытался въехать на территорию России, но после проверки паспорта его не пустили в страну и отправили обратно в Великобританию, аннулировав визу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В российских информационных агентствах появилась информация со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что московский корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг числится в списке лиц, чей въезд в Россию является нежелательным. Далее источник сообщил Интерфаксу, что публикации журналиста не могли стать причиной отказа британскому корреспонденту во въезде в Россию. Свою версию произошедшего Люк Хардинг изложил в интервью «Радио Свобода».
У меня была виза, конечно, до конца мая. Этого года я прилетел, подошел к паспортным контролям, и там была просто девушка. Я сразу заметил, что это было не так. Она просто вызывала коллегию. Он тоже смотрел мой паспорт и просто мне сказал, что надо ждать. Очень быстро, через 6-7-8 минут, молодой человек из Федеральной пограничной службы просто мне сказал, что Россия перевод закрыт. Я просто ответил, у меня есть виза, почему, какая причина, вы сможете просто объяснить, что случилось и почему. Он сказал, я не знаю, ну, мы сейчас высылаем вас обратно на следующий месяц в Лондон.
В последнее время Люк Хардинг работал над материалами, которые «Гардиан» публиковала по договоренности с «Викиликс», в том числе о руководителях России, известных политиках и бизнесменах. Журналист Андрей Остальский, который живет и работает в Лондоне, также связывает высылку Хардинга с этими публикациями.
Я поговорил кое с какими коллегами, в том числе с одним бывшим сотрудником «Гардиан». И вот что он мне сказал, что, во-первых, совершенно исключено, что Хардинг мог быть, скажем, разведчиком, что он работал, как в России это называют, под крышей газеты «Гардиан», поскольку газета «Гардиан» очень левая, в значительной степени против истеблишмента настроена, и чтобы она связалась со спецслужбами и позволила им себя использовать, ну, это просто воображение ни у кого не хватит такое себе представить. Так что этот мотив, видимо, отпадает, хотя сомневаюсь, вот этот мой знакомый, что Россия так открыто скажет, что мы его выслали просто за то, что нам не нравится то, что он пишет, что он пересказывает Wikileaks, в которых про наших руководителей нехорошие вещи. Предполагают здесь все, что это истинная причина. Вот, как известно, Guardian вообще такая сила, которая побаивается правительства Великобритании в значительной мере. Поэтому Уильям Хейг, министр иностранных дел, уже поспешил лично Лаврову позвонить уже сегодня и пытался выяснить, что же произошло, но Лавров объяснить ему ничего абсолютно не смог. Уже есть заявление главного редактора «Гардиана» Эллена Росбриджа, и он сказал, что то, как в России обращаются, я цитирую, с журналистами и своими собственными, и с иностранными, вызывает самое глубокое беспокойство. Есть заявление Джона Кемпфнера, это вообще такой законодатель, что ли, общественного мнения в журналистском корпусе Великобритании, он главный редактор индекса цензуры международного такого всемирно известного издания. Он тоже поспешил сделать заявление, в котором он сказал, что это мелкая месть со стороны российских лидеров, со стороны Кремля и доказывает окончательно, что катастрофа происходит в России со свободой слова и средств массовой информации.
Директор Института информационного права в России Андрей Рихтер заявляет, что подобная практика недопустима.
Уже несколько лет, как по запросам или по требованию ФСБ, могут аннулировать визы, либо не предоставлять визы иностранным гражданам, которые намерены въехать на территорию Российской Федерации, как лицам, чья деятельность в Российской Федерации вредит интересам государства. К Как правило, никаких подробных объяснений, в чем их деятельность может нанести вред Российской Федерации, не даются. Наиболее громким из этих из случаев подобного рода нарушения права въехать в Россию был случай, связанный с корреспондентом Натальей Мораль, которые не разрешили российские власти въехать именно на этом основании на территорию Российской Федерации. Что касается международных норм, то главным здесь является заключительный акт Хельсинкского соглашения, который требует всех государств-членов ОБСЕ, в том числе от Российской Федерации, делать все возможное для облегчения работы иностранных журналистов на территории своих государств. В случае, когда журналистов лишали аккредитации и высылали из страны, такие случаи, безусловно, были, но всегда для таких случаев должны быть очень веские основания. Разумеется, практика, когда фактически лишается корреспондент аккредитации и не пускается на территорию страны, где он аккредитован, только по тайным каким-то причинам, без серьезных объяснений, она, безусловно, недопустима и, безусловно, не соответствует никаким международным обязательствам Российской Федерации.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов допускает, что ситуация вокруг московского корреспондента британской «Гардиан» Люка Хардинга имеет политическую подоплеку.
К сожалению, время от времени это случается. Таким образом, не въехали в Москву многочисленные немецкие корреспонденты в свое время. Было это и с англичанами, и с американцами. Самый для меня печальный случай была история с Петрой Прохасковой, которая ездила в Чечню, а потом стала неугодна. Время от времени государство проявляет наглядное человеконенавистничество, дурной характер, и кого-то заворачивает, причем никогда не отягощая себя необходимостью давать по этому поводу какие бы за ни было объяснения. Когда руководят страной и ее политику определяют секретные службы, то очень трудно догадаться о причине того или иного поступка власти. Говорить, что это было связано с тем, что он писал, может быть, он добыл что-то, что им крайне не понравилось.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Что именно Люк Хардинг писал о России? Полистать его публикации в «Гардиан» и других газетах я попросил корреспондента Радио Свобода в Лондоне Наталью Голицыну. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Наталья, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Я хотела бы напомнить, что «Гардиан» – медиапартнер «Викиликс». У газеты есть договоренность с «Викиликс» о том, что она первой непосредственно от «Викиликс» получает все материалы. И она обязалась за это их редактировать и помогать их публиковать. Так что у «Гардиан» есть своего рода право первой ночи. У нее эксклюзивный доступ ко всем материалам «Викиликс». Она сама выбирает самое важное и интересное. В последние два месяца Люк Хардинг провел в Лондоне, работая над материалами «Викиликс», и он был для этого отозван из Москвы, где 4 года работал московским корреспондентом газеты. Надо сказать, что Хардинг непосредственно был занят редактированием и публикацией материалов «Викиликс», а за это время он совместно со своим коллегой из «Гардиан» Дэвидом Ли успел написать книгу о «Викиликс» и Эссанджи под названием «Внутри войны Джулиана Эссанджа за секреченностью». Мне удалось, Андрей, поговорить вчера с Люком Хардингом, и он назвал в качестве возможной причины своей высылки опубликованные им и газетой «Гардиан» материалы «Викиликс», в которых содержатся неприятные для российских властей упоминания России. В частности, он упомянул о материале, который он сам комментировал. А в этом материале говорится, что Россия при Путине превратилась фактически в мафиозное государство, в котором власть сотрудничает с преступниками. Еще он назвал свои материалы о коррупции в России. Я посмотрела список недавних статей Хардинга, опубликованных в «Гардиан». Кстати, всего их свыше 2500 – это статей, которые касаются России.
Наталья, обращался ли Хардинг к другим таким деликатным, неприятным для России темам, скажем, имя Михаила Ходорковского встречается в его статьях?
Да, это тоже интересная история. Дело в том, что в сентябре прошлого года Хардинг комментировал письмо Ходорковского, опубликованное в газете «Обзорвер». Это письмо Ходорковского, получившее огромный резонанс в Британии, было опубликовано с обширным комментарием Хардинга. Напомню, что в этом письме Ходорковский обращался непосредственно к британскому премьеру Дэвиду Кэмерону и призывал его сделать улучшение дел с правами человека в России условием улучшения российско-британских отношений. Это письмо было опубликовано накануне первого визита в Россию министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга. Ну, а кроме того, он писал, Хардинг писал о том, что Россия пыталась подкупить свидетелей на процессе Виктора Бута в Таиланде, чтобы предоставить, чтобы предотвратить его выдачу Америке. Писал он и о Кате Затуле-Ветер, которая подозревается в шпионаже в пользу России, о тайной поставке России ракет в Южную Осетию и Абхазию, ну и, конечно, о гибели Сергея Магнитского в Москве.
Наталья, так совпало, что высылка из России Люка Хардинга совпала с другим событием, связанным с WikiLeaks. Известно, что суд в Лондоне рассматривает сейчас запрос о экстрадиции основателя сайта WikiLeaks в Швеции, который добивается его выдачи по обвинению или подозрению в совершении сексуальных преступлений. Закончилось ли это рассмотрение уже?
Андрей, как вы сказали, сегодня в Лондоне проходит второй день судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в Швеции. Он был посвящен показаниям двух свидетелей защиты, бывшего шведского прокурора Свена Эрика Алхима и шведского адвоката Ассанжа Бьорна Хуртинга. Любопытная... прокурор дал на вопросы выступающей от имени шведской прокуратуры Клэр Монтгомери. Он заявил, что на месте Ассанжа он отправился бы в Швецию, чтобы очистить свое имя от обвинений, и что на месте ведущего дела Ассанжа в Швеции прокурора он бы сразу его задержал.
Спасибо. Наталья Голицына, корреспондент радио «Свобода» в Лондоне, следит за ходом разбирательств по делу Джулиана Ассанжа, которое совпало еще и с высылкой корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга из России. Следите за новостями радио «Свобода». Мы сообщим вам о завершении этого судебного заседания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Практику Кремля по запрету на въезд неугодным иностранным журналистам обсуждают секретарь Союза журналистов России Павел Бутионтов и шеф-корреспондент газеты «Выборчий» Вацлав Радзивинович. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 февраля. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин отправил в отставку главу организации под названием «Ространснадзор» Геннадия Курзенкова. Сообщается, что Курзенков освобожден от должности по собственному желанию, однако это увольнение, как считают все эксперты, скорее всего, связано с терактом в Домодедове, в результате которого 36 человек погибли и 180 человек были ранены. Сегодня же стало известно о новых отставках в силовых структурах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Правительственный час по вопросам безопасности в Госдуме с участием руководителей ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Министерства транспорта по настоянию большинства депутатов проводился во вторник в закрытом режиме. Главной темой заседания было обсуждение мер по обеспечению безопасности граждан в связи с терактом в аэропорту Домодедово. Однако накануне писали о том, что в Думе может быть объявлено об отставках в ФСБ. После завершения правительственного часа председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильевич подтвердил корреспонденту «Радио Свобода», что после терактов Домодедово своих должностей лишились несколько сотрудников Московского управления ФСБ.
Я убежден, что все коллеги силового блока, они почувствовали, что ответственность достаточно высокой будет и есть. И я так понимаю, в своих выступлениях они это, в общем-то, и не скрывали. Были вопросы конкретные, были вопросы, в частности, и к Бортнику Александру Васильевичу, где был задан вопрос, кто из сотрудников ФСБ понес наказание. Он ответил на эти вопросы, назвал должности тех, кто сейчас, во-первых, был освобожден от должности, кто получил служебные несоответствия. Они были названы. Это имеется в виду Московское управление, которое несет ответственность за безопасность на этом транспортном узле. И сказал, кстати, отвечая на вопрос, что если будет в ходе расследования установлено, что кто-то не выполнил свой долг в плане профилактики, включая оперативным путем этой большой трагедии, то эти люди понесут уголовное наказание.
По словам Владимира Васильева, На заседании выяснилось, что проверки российских аэропортов по закону проводятся один раз в 3 года.
Левитин Игорь Евгеньевич на вопрос, который задал депутат, он ответил, что по закону их служба может проверять аэропорт раз в 3 года. И внезапно проводить проверку не может, только с санкцией прокурора. Понятно, что такого рода нормативные документы мы, безусловно, будем пересматривать.
После теракта в Домодедово, который произошел 24 января, министр внутренних дел Рашид Нургалиев отправил в отставку 3 руководителей линейного управления внутренних дел в Домодедово. Ранее президент Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных милицейских чиновников, в том числе начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков уверен, что к реальной борьбе с терроризмом эти меры отношения не имеют.
Давайте в каждый троллейбус будем пускать по паспорту или там по отпечаткам пальцев. Надо четко понимать, что есть пределы возможного. Вот в этих мерах, которые, по большому счету, создают некую линию фронта. Нельзя везде создать линию фронта борьбы с терроризмом. Джин должен быть надежно заперт в бутылке, а не обставлен многочисленными барьерами повсеместно, куда он может вторгнуться. С учетом тех экспериментов, которые уже провела пресса, то, конечно, коррупция в правоохранительных органах, которая, на мой взгляд, не прекратится и в связи с переименованием милиции, полиции, она, в общем-то, является таким сопутствующим фактором, не в стране, в которой говорить о какой-то безопасности просто невозможно. Тотальная коррупция – это все государственные ведомства поражены этой болезнью. Действительно, невозможно иметь честное и чистое МВД, там идеально работающий ФСБ, если действительно вся машина сгнила государственная. Будущий теракт не за горами. К сожалению, я понимаю, что не очень хорошо так говорить, но я все-таки привык говорить правду.
Спустя 2 недели после теракта в Домодедово ответственность за него взял на себя один из лидеров вооруженного кавказского подполья Доку Умаров, именующий себя верховным амиром и Марата Кавказ. В очередном видеообращении он называет теракт Домодедово спецоперацией и обещает, что подобное будет продолжаться и впредь. По его словам, ради мести врагам Аллаха сотни братьев будут приносить себя в жертву. Умаров пообещал год крови и слез и заявил, что планирует совершать теракты раз в неделю или раз в месяц, оставляя их регулярность на усмотрение Аллаха. О том, способна ли российская власть обеспечить безопасность своих граждан, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Не виноват же такой замечательный менеджер, как господин Бортников, или не виновато руководство Национального антитеррористического комитета. Потому что на самом деле они решают другие задачи. На самом деле их не так уж волнует борьба против людей, которые убивают российских граждан, как волнует проблема сохранения той власти, которой они служат. И Медведев к этой системе, будучи юристом, будучи человеком штатским, де-факто не подпущен. Он не может уволить господина Нургалиева до той поры, пока господин Нургалиев принадлежит команде господина Путина. Это зона ответственности премьера Путина, и недаром, скажем, МВД командует выходец из ФСБ, близкий лично и персонально Владимира Владимировича Путина.
Взрыв в аэропорту Домодедово прогремел 24 января. 36 человек погибли, 180 получили ранения. 29 января представитель Следственного комитета России Сергей Маркин заявил, что теракт раскрыт. По его словам, личность террориста-смертника установлена. Это 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа, имя которого не называется. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О потенциале северокавказского вооруженного подполья я беседую с обозревателем Радио Свобода Вадимом Дубновым. О северокавказском вооруженном подполье говорят как о структуре, организованной во многом горизонтально, отдельные ячейки этой сети действуют независимо. В то же время имя Дока Умарова, пожалуй, единственное на слуху у российской публики, общественно продвинутой. Никаких других имен боевых командиров, которые брали бы на себя ответственность за теракты, что-то в последнее время не слышно. Вот в этой ситуации с какой степенью вероятности можно утверждать, что ответственность за совершение терактов Домодедово несет именно какая-то ячейка сети, находящаяся под контролем, под командованием Умарова? Как вы считаете?
Здесь довольно сложно вот с уверенностью говорить о том, что организация чисто горизонтальная, потому что она претерпевает постоянные изменения. Умаров не является уже несколько месяцев как бы единой фигурой объединяющих подполье, а есть и другие не столь раскрученные люди. И, возможно, то, что сегодня мы увидели на Кавказ-центре, это некая попытка Умарова ухватиться за как бы вот хвост былой популярности. Причем я изучал 2 ролика. И сегодняшний ролик, и тот ролик, который был выложен в воскресенье, обращает себе внимание то, что как-то слишком долго эти ролики шли в сеть. Если Умарову действительно удалось организовать технически этот теракт так, что вот этот Сейфулла беспрепятственно добрался до Москвы, то было бы логично предположить, что и ролики будут попадать в интернет куда большей оперативностью. И исходить приходится только из того, что структура подполья такая гибридная. С одной стороны, действительно, Умаров контролирует достаточно большую, видимо, часть подполья, но думаю, что зона этого контроля постепенно сужается.
Даже эксперты, близкие к российской власти, не исключают сейчас, что теракты в Москве или других крупных российских городах повторятся. Это дуют на воду или действительно события в Домодедово свидетельствуют о том, что ситуация более чем серьезна и следует ждать новой волны террористических нападений России?
Я думаю, что следует ждать, но не очень скоро. Все-таки практика показывает, что серьезный теракт подполье может готовить в течение 8-9 месяцев. Я согласен, что это не последний теракт, и не в силу того, что как-то устроена эта война, война никак не меняется, не в силу того, что безопасность обеспечить каким-то принципиально другим образом, просто в силу того, что подполье постоянно структурируется, и ему, в общем, технически не очень сложно организовать что-нибудь в этом духе, тем более, что центров силы становится все больше и больше.
Сейчас в ходу довольно много конспирологических теорий. Одна из них гласит, что док Умаров, планируя этот теракт, обратил внимание на разногласия между президентом Медведевым и премьер-министром Путиным, и вот объективно этот теракт наносит больший удар по позициям Владимира Путина. Там вообще обращают какое-то внимание на развитие политической ситуации в России, там выборы, не выборы, Путин, не Путин, Медведев, не Медведев, или частота терактов и жестокость их зависит только от внутренних возможностей?
О политологах близко к Акуле я ничего не слышал. Я не думаю, что эти люди каким-то образом сверяют с политическим календарем свои действия, а только от внутренних возможностей, от готовности к технической реализации. Ну и вот ситуация в России, но не политическая, а может быть, как это назвать, да, вот когда вот удобно вот Домодедово устроить теракт, вот сейчас или через неделю, вот я думаю, что календарь связан только с этим.
О кавказском вооруженном подполье я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Совет по правам человека при президенте России не будет обращаться к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Почему? В Грузии подведены итоги конкурса на лучший проект мемориала жертвам военного конфликта с Россией. Какой монумент появится в городе Горе на месте памятника Иосифу Сталину? Партия «Яблоко» борется за честные выборы. Почему кандидатов «Яблоко» в нескольких регионах России отстраняют от участия в местных выборах? Об этих темах поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Толя спросил: мама, я хочу носить фамилию отца, я хочу быть Литвиненко. Он многое понимает, то, что с нами случилось, чем занимался, кем был его отец. И, может быть, сейчас это осознание происходит все больше и больше.
В программе «Время и мир» разговор с вдовой Александра Литвиненко Мариной. Слушайте в 22, повторы в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, снято с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Наказано также 2 генерала, один предупрежден о неполном служебном соответствии, другому объявлен строгий выговор. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Необходимость адаптироваться к переводу часов связана со стрессом и заболеваниями, сказал Медведев. Адвокат двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. В Каире на центральной площади Тахрир сегодня вновь собрались сотни тысяч человек, которые требовали немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Демонстранты призывали к новым массовым акциям в ближайшую пятницу. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Пикеты проводятся в областном центре перед зданием регионального правительства. В Москве активисты партии «Яблоко», задержанные сегодня во время несанкционированной акции у здания «Центр избиркома», вызванной в мировой суд. Активисты протестовали против отказа регистрировать списки «Яблоко» на выборах в ряде регионов. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Неклеева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске, подробности не разглашаются. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь экипажу направлен военный корабль. Представители Южной и Северной Кореи проводят прямые переговоры. Выборы в местные органы власти в палестинской автономии назначены на 9 июля. Суд в Лондоне, как ожидается, может в ближайшее время вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 февраля. Партия «Яблоко» проводит пикеты и другие публичные акции, протестуя против отстранения партийных кандидатов от майских выборов в регионах. Оппозиционеры уверены, что всему виной политический заказ и боязнь региональных властей в успехе «Яблочников» при честном голосовании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 9:30 утра под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей. Они развернули две растяжки. Хватит снимать нас с выборов. И нечестные выборы – путь в Египет. Молодежное отделение «Яблоко» так начало несанкционированную столичными властями акцию протеста в связи с снятиями с мартовских выборов своих кандидатов. Рассказывает лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров.
К нам подбежали сотрудники ФСО, не представившись, не показав документы. Они попросили нас пройти с ними в центр избирком. Нас в итоге забрали, отвезли в отделение «Китай-город». Там был составлен протокол. Акция была не согласована с властями. Мы были уверены в том, что нам откажут в ее согласовании. В случае чего, чтобы мы потом пришли бы к ЦИК, у нас бы ждала патрульная машина, и привезти бы акцию, даже развернуть плакат, нам бы не удалось.
Во многих регионах избиркомы не регистрируют списки партии либо одномандатников, указывая на ошибки при сборе подписей. Избирательные списки уже не допущены на выборы в законодательное собрание Тамбовской области и городского совета Ставрополья. Лишены возможности принять участие в выборах десятки одномандатников еще в 7 регионах России. По мнению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, в первую очередь региональные власти инициируют снятие с выборов представителей «Яблока».
Мы никогда не подставляемся с какими-то неправильными подписями. Мы стараемся их собирать абсолютно педантично, хотя это и очень тяжело в наше время делать. Речь идет о паспортных данных и еще о специальном оформлении самих подписных листов. Поэтому то, что нас сняли в Тамбовской области, то, что нас сняли в Ставрополе, например, в Калининграде на городских выборах, в ряде других регионов, это политический заказ. Региональные власти боятся выселения «Яблока», боятся слышать голос оппозиции в парламентах. А федеральный центр смотрит на это достаточно безразлично, несмотря на заявление президента о том, что регионы должны более лояльно относиться к оппозиции.
По мнению политолога, руководителя Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислава Туровского,
здесь в значительной степени это региональная самодеятельность, которая в то же время легко объясняется, потому что «Яблоко» не вписано, как правило, в региональные политические расклады. Грубо говоря, никто из элиты не ждет его в законодательных собраниях, там своих желающих хватает. Поэтому, пожалуй, я бы сказал, что «Яблоко» находится в самой уязвимой ситуации из всех 7 партий, которые существуют, ну, потому что 4 парламентские регистрируются без проблем. «Правое дело» зачастую имеет более тесные отношения с властями, чем «Яблоко», и поэтому его могут зарегистрировать там, где эти отношения есть. То же самое бывает связано с патриотами России. Или патриотов России могут использовать для раскола левого электората, то есть выдвигать их против КПРФ. Ну, а вот «Яблоко» в этом раскладе вообще никак не представлено. Поэтому региональным избирательным комиссиям и региональным элитам проще всего исключить их из избирательного процесса.
Казалось бы, тем же региональным властям особо и нечего опасаться. Их, может быть, дать возможность пройти?
Я мог бы согласиться с точкой зрения, что, собственно, «Яблоко» никому не мешает, что, скорее всего, оно все равно не пройдет законодательное собрание, поэтому не нужно искать повода, чтобы его снять. Но сейчас подходы в регионах примитивны до предела. Чем меньше участников избирательной кампании, тем лучше и тем проще всем остальным. Как результат, вот эта слабость «Яблока» здесь и срабатывает против него, поэтому его вычеркивают первым.
На своем сайте «Яблочники» написали, что не собираются ограничиваться разовой акцией протеста, подобной сегодняшней у здания Центра избиркома. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 февраля. Российское правозащитное сообщество развернуло дискуссию о возможности помилования бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Юридические перспективы подобной идеи формально зависят от результатов рассмотрения кассационной жалобы на приговор, а также от желания или нежелания самих осужденных признать свою вину. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
1 февраля на встрече членов Совета с Дмитрием Медведевым этот вопрос был поставлен перед президентом. Член Совета по правам человека Ирина Ясина.
Мы все знали, что о Ходорковском сказать надо. И, конечно, Медведев знал, что обязательно мы про это будем говорить. На то и Совет по правам человека, чтобы на эту тему говорить. Другой вопрос, что посыл изначальный, который сделал Сергей Александрович Караганов, человек с репутацией консерватора, был абсолютно неожиданный для, я думаю, Медведева, поскольку ну, там, от меня он мог этого ждать, от Алексеевой. Там. Сергей сказал замечательную речь о исторической памяти репрессированных в сталинское время, в советское время. И потом, в общем, в конце сказал, что ну, а все это не имеет смысла обсуждать, если вы не поставите точку в деле Ходорковского. И сказал замечательную фразу: «Не можете оправдать, помилуйте».
В ходе беседы президент попросил Совет подготовить правовой анализ решения по делу Михаила Ходорковского. Экспертизу быстро провести не получится. Одних только материалов следствия по этому делу около 200 томов. Что касается помилования, то, по словам главы Совета Михаила Федотова, согласно президентскому указу 2001 года, подписанному Владимиром Путиным, ходатайство о помиловании должен подавать сам осужденный. В данном случае президентский указ входит в противоречие с основным законом страны, Конституцией Российской Федерации, говорит юрист Тамара Морщакова.
Да, это указ, которому утверждено положение о помиловании, часть функций передана комиссиям по помилованию при губернаторах.
Подсудимый должен признать свою вину, потом обратиться в региональную комиссию, какие-то установленные указом сроки.
Если региональная комиссия отказывает, то тогда подсудимый лишается право быть представленным с целью помилования самому президенту.
Но я помню, тогда критиковал еще Приставкин подобную норму.
Правильно, я тоже критикую эти нормы, потому что они ограничивают право на помилование, это конституционное право, которое вообще не может быть ограничено в соответствии со статьей 56 Конституции. Но никто же не проверял этот указ на соответствие Конституции. Конституционные права никогда не толкуются ограничительно. Они могут толковаться только расширительно. И это принцип не только наш, но и международный.
Должен ли обязательно заключенный обязательно признать свою вину?
Да ни в коем случае. Это явное ограничение права на помилование. Он может обратиться в любом положении, тем более, когда он не признает свою вину, он не должен быть заставляем признать ее, чтобы обратиться за помилованием. Другое дело, что этот указ, поскольку это указ президента, он может выражать его личную позицию. Он считает, что миловать нужно только таких, которые признают. Но тогда он исходит из того, что все ошибки у нас исправляются. А если зря осуждено лицо, у нас ошибки не исправляются, это признает наша власть. Как можно признание сделать условием реализации конституционного права?
С Тамарой Морщаковой согласен адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Для того, чтобы произошло помилование, нужно не только ходатайство осужденного, но и признание им своей вины. Вот это абсолютно противоправное заявление. Оно, естественно, не может быть приемлемо ни для какого человека, который не признает свою вину, но оно и не может перечеркивать его конституционное право быть помилованным и конституционное полномочие президента осуществить помилование. Поскольку позиция Михаила Ходорковского и разделяемая полностью нами его защитниками состоит в том, что над ним осуществляется преступная расправа, ни о каком признании вины с его стороны, разумеется, речи быть не может. И до тех пор, пока незаконно обуславливается рассмотрение вопроса о помиловании вот как условием признанием вины, соответственно, конечно, об обращении с таким ходатайством хотя бы даже по одной этой причине речи быть не может. Все это, что мы поговорили вот относительно позиции Ходорковского, никак не ограничивает президента в его полномочии помиловать любого осужденного вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств и условий.
В конце января президент Медведев в интервью Bloomberg TV заявил, что крайне отрицательно относится к попыткам давления на него по поводу работы судебной системы, в том числе в связи с делом бывшего главы ЮКОСа. С другой стороны, спустя несколько дней он просит членов Совета подготовить экспертное заключение по делу Ходорковского. Использует ли этот шанс Дмитрий Медведев для того, чтобы без дополнительных условий помиловать Михаила Ходорковского? Об этом станет известно после изучения им общественной экспертизы этого дела. Кристина Горелик, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Радио «Свобода» пытается выяснить авторство письма 50 обращений деятелей культуры, науки, спорта против Михаила Ходорковского, появившегося в 2005 году в газете «Известия». Письмо было опубликовано тогда на правах рекламы. Кто выступил заказчиком, так и осталось тайной. В предположениях о том, кто мог быть инициатором публичного оправдания первого приговора Михаилу Ходорковскому, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Редакция газеты «Известия», оказывается, не сразу решилась опубликовать неоднозначный документ. Летом 2005 года в газете «Известия» появилось обращение деятелей культуры, науки, представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под письмом стояли подписи известных режиссеров, певцов, спортсменов и ученых. Подписанты отрицали политический подтекст громкого судебного процесса и подчеркивали справедливость приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На следующий день в газете «Известия» была напечатана редакционная статья. В ней пояснялось, что обращение напечатано на правах рекламы, а коллектив газеты относится к публикации критически. Среди подписантов много достойных людей, но уж очень сильно дискредитирован сам жанр. И уж совсем советизирован подбор авторов, где есть всего понемногу – и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, говорилось в колонке «Известий». Об истории появления обоих материалов вспоминает бывший тогда заместителем главного редактора журналист Андрей Колесников.
Пришло это письмо, которое было предложено напечатать на рекламных основаниях. Мы тогда были молодой либеральной командой и засомневались, стоит ли это вообще делать, но потом пришли к выводу, что если это письмо оплачено и публикуется на правах рекламы, то в этом нет особой, так сказать, моральной проблемы.
На следующий день появилась редакторская колонка о несогласии как раз редакции с вот тем письмом. То есть проблема, может быть, все-таки была моральная?
Ну, это как бы попытка объясниться с читателем по поводу того, откуда взялось это письмо, потому что не все поняли, что это на правах рекламы. Кто-то мог понять, что это публиковалось как некий редакционный материал или одобренный редакцией материал, что было не так. Очевидно, поэтому и возникла необходимость объясниться.
Главный вопрос, кто все-таки заплатил за такую рекламу?
Вот это я, к сожалению, даже не потому, что не хочу или не хочу говорить, я просто не знаю, поскольку я был все-таки заместителем главного редактора. Об этом, естественно, знал главный редактор, но у него как-то я не спрашивал, кто это. Думаю, что это структура или Сурковский, или Единая Россия. Ну, в общем, откуда-то оттуда это все шло. Просто это трудно доказуемо. Я просто предполагаю, что откуда еще. Но тут точно я не знаю, поэтому не могу никого обвинять. Но думаю, что все это готовилось в той самой кухне.
Бывший в то время главным редактором «Известий» журналист Владимир Бородин, к сожалению, о коллективном письме против Ходорковского вспомнить не смог.
Что такое письмо 50?
Это обращение по поводу дела ЮКОСа. Было опубликовано в «Известиях» на правах рекламы.
Хочу пить, вот просто не помню про это, ни про эту историю, ничего.
Сергей Фомов, нынешний заместитель генерального директора газеты «Известия» по правовым вопросам, возможно, знает, кто был заказчиком публикации письма, но обнародовать эти данные не намерен.
По договору на размещение рекламной информации мы связаны обязательствами конфиденциальности. Зачем вам заказчик и реклама? Почему вы без этого не можете обойтись?
В независимой газете были опубликованы предположения, что заказчиком рекламы выступил Константин Костин из администрации президента.
Во-первых, это могло быть мнение, да? Могло быть, могло быть. Во-вторых, это мнение человека, с которым я, к сожалению, не знаком, и я не могу никак его откомментировать.
Независимая газета в 2005 году написала, что только что назначенный тогда пиарщиком «Единой России» Константин Костин заверил, что не принимал участия в подготовке письма 50, хотя, цитирую, «молва приписывает это именно ему». Константин Костин при этом положительно отозвался о письме 50 в интервью изданию. Радио «Свобода» продолжает опрашивать тех, кто 5 лет назад публично оправдал первый приговор Михаилу Ходорковскому. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Грузии подведены итоги конкурса на лучший проект мемориала памяти жертв российско-грузинского военного конфликта 2008 года и сталинских репрессий. Скульптурная композиция работы известных в республике мастеров Тамары Квеситадзе и Пааты Саная заменит на центральной площади города Горе, занятого в августе 2008 российскими войсками, памятник Иосифу Сталину. Ранее принято решение о переносе оставшегося от советских времен памятника Сталину на территорию дома-музея этого государственного деятеля. О конкурсе, в котором приняли участие авторы 42 проектов, рассказывает член конкурсной комиссии, ректор Тбилисской художественной академии Георгий Бугадзе.
Вообще-то это была вторая выставка таких работ. Первая прошла неудачно. Комиссия решила, что эти работы, которые были представлены на этом на конкурсе, не были вот достаточно высокого уровня. По-моему, эта работа, которая победила, все-таки требуется обработки. Все-таки там не до конца это все доведено. Но думаю, что художник, который там получил возможность это сделать, все-таки и примет какие-то наши предложения, все-таки сделает хорошую, интересную композицию. Поколение современных грузинских художников, скульпторов и архитекторов сделает что-то свое, оставит на этом историческом месте, потому что это просто вот так оставлять не надо было. Главное для меня, что девиз у этого победителя, значит, был очень интересным. Это только начало этого памятника, мемориала. Должна быть трансформировано в другие эпохи. Сам художник так думает, что само его произведение, которое будет ставиться, со временем может измениться. Вот в этом смысле как бы она подчеркивает трансформацию, временность самой идеи этого памятника, и в этом смысле и состоит, по-моему, главное достоинство этой работы. Это динамическая композиция. Вообще всегда, когда такие комиссии собираются, всегда у них есть большая дилемма. Какую дорогу выбрать? Дорогу, значит, традиционной скульптуры, традиционного мемориала, к которому мы привыкли, или более концептуальный проект. В этом смысле это как бы объединяющее как-то звено получилось, и концептуальный элемент вам присутствует, и в каком-то смысле традиционный.
Говорил ректор Тбилисской художественной академии Георгий Бугадзе. У этой истории есть сразу несколько аспектов. Один из них связан с тем, что в конце минувшего года Владимир Путин в присутствии нескольких оппозиционных грузинских политиков открыл на Поклонной горе в Москве памятник «В борьбе против фашизма мы были вместе». Часть обозревателей восприняла этот акт как укол грузинским властям и президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Поводом для сооружения московского монумента стал демонтаж годом ранее в Кутаиси мемориала памяти жертв и участников Второй мировой войны. Вместе с Путиным памятник открывал лидер оппозиционной партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она верит в искренность Владимира Путина, а перестановку памятников в Горе считает пиар-акцией властей Грузии.
То, что случилось в Горе со стороны нашего руководства, когда был смещен памятник Сталину, это была исключительно пиар-акция, и ничего общего эта акция не имеет с реальными духовными ценностями, которые носят наши руководители. Меня, слава богу, еще пока сталинистом никто не назвал. Не знаю, как после этого интервью. Я действительно не являюсь, естественно, защитником Сталина и его режима. Но для меня, как для человека, который действительно уважает демократические ценности, и это не только на словах, а на деле, для меня важно, чтобы сталинская система и сталинская эпоха, она не существовала и не продолжала существовать в каждодневной жизни граждан моего государства или какого-либо другого государства. И здесь, конечно, памятник будет или не будет стоять, или какого вида этот памятник будет, это вещь совершенно второстепенная. Главное, чтобы сталинизм и этот режим, и режимы, подобные сталинскому режиму, они были бы разрушены на самом деле в государственных структурах, в мыслях и в умах людей, чтобы те ужасы, которые были при таких режимах,
проблемах не повторялись никогда.
Вы принимали участие в конце минувшего года в открытии памятника «Мы были вместе» в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Часть общественности упрекала Владимира Путина в организации пиар-акции в том, что память ветеранов используется для продвижения интересов путинского режима и для того, чтобы еще раз уколоть Михаила Саакашвили. Как вы относитесь к этому?
Я думаю, что это несправедливо, потому что я разговаривала с Владимиром Владимировичем относительно памятника, который был взорван в Кутаиси, и относительно открытия мемориала еще до открытия. И я увидела, что он абсолютно искренне переживает, что память тех людей, которые боролись против фашизма, была так растоптана. Поэтому я абсолютно уверена в том, что решение относительно открытия этого памятника, оно было принято исключительно и в первую очередь, конечно же, из-за уважения к ветеранам или погибшим во время Второй мировой войны. Совершенно справедливо было возмущение всех людей, и не только в России, не только Путина, но и даже Организация Объединенных Наций тогда высказала свое однозначно негативное отношение из-за того, что памятник был взорван в Кутаиси. Поэтому не надо, вы знаете, в каждом шагу политиков искать какие-то каверзные, какие-то темные стороны, потому что и у политиков бывают хорошие идеи и честные идеи.
А вам не кажется, что при нынешних непростых отношениях и между российским и грузинским руководством и не в лучший период для вообще отношений вековых российского и грузинского народа, сейчас вообще не время для того, чтобы ставить памятники в России, как-то связанные с Грузией, в Грузии, как-то связанные с Россией. Нет ли смысла сейчас политическим лидерам в обеих странах проявить некоторую мудрость и просто подождать, воздержаться от таких акций?
Мудрость проявлять нужно всегда. Что касается постановки этого конкретного памятника, я скажу, что я лично это восприняла как желание протянуть руку грузинскому народу. Не грузинскому руководству сегодняшнему, а грузинскому народу и тому руководству Грузии, которое, естественно, защищая интересы грузинского народа и грузинского государства, оно сможет налаживать нормальные отношения с Россией. Мне кажется, напоминание о том, что даже в самые тяжелые времена, когда было трудно, когда было все неоднозначно, все были моменты, которые нас объединяли, это дает возможность говорить о том, что есть возможность и сложные сегодняшние будни найти выход и положение. Я не думаю, что мы сейчас должны ждать, пока в Грузии появится новое руководство, которое начнет действительно понимать, что с Россией нужно искать возможности налаживания нормальных и взаимовыгодных, и взаимоуважающих, и равноправных отношений с Россией. Я думаю, что то, что можно сделать сейчас, нужно делать сейчас.
Говорила Нино Бюрджанадзе, председатель Кавказского института мира, демократии и свободы, историк и политолог Геннодий, считает, что сооружение монумента памяти жертв войны 2008 года и сталинских репрессий в Горе поможет грузинскому обществу консолидироваться в вопросах отношений к своему прошлому.
Ну, я думаю, тут главное снятие памятника Сталину, что уже произошло. А что касается нового монумента, то это очень важно для того, чтобы как-то оправдать перенос памятника Сталину и сделать правильный контекст для этого, поскольку в отношении к Сталину в Грузии это очень, ну, проблема сложная, в том смысле, что с одной стороны новой грузинской элиты, которая ориентирована полностью на западные ценности, демократические ценности, конечно, само существование памятника Сталину в Горе, это было, ну, как бы предметом, в общем, конфуза. Но, с другой стороны, проблема состояла в том, что для многих грузин, особенно старшего поколения, тот факт, что Сталин, один из самых могущественных людей 20 века, был грузин, было очень важно, и потому перенос монумента Сталину, он мог стать предметом протестов, создать какие-то козыри для оппозиции и так далее. Поэтому важно было показать населению, что Сталин – это прежде всего, скажем, не просто недемократический лидер, но также это и, ну, оккупант, лидер страны и режима, который является враждебным для Грузии, враждебным для идеи независимости Грузии. Правительство надеется, что таким образом грузинское общество легче примет перенос памятника Сталина. И мне кажется, так и происходит.
Сообщается, что новый монумент символизирует одновременно людей, которые погибли в ходе войны 2008 года и в результате сталинских репрессий. Вас не смущает? смущает, что смешиваются тут два абсолютно разных политических, исторических процесса?
Ну, мне кажется, это делается достаточно сознательно. Действительно, некоторые смешения есть, но это меня не слишком смущает, поскольку современный режим Путина, он продолжение режима Сталина в какой-то степени. То, что сделал режим Путина в 2008 году, конечно, очень отлично от репрессий Сталина, но в общем, так сказать, историческом и идеологическом смысле это является продолжением сталинизма.
Как в Грузии рассматривают трагические события 2008 года? Это была война русского народа против грузинского народа или режима Путина против Грузии? Что верно?
Естественно, прежде всего, это режим Путина, который напал на Грузию и который является, как я сказал, продолжением, в общем-то, Советского Союза. Во всяком случае, сам режим себя так воспринимает, но эта война не вызвала, скажем, этнически мотивированной вражды по отношению к русскому народу. Но, с другой стороны, факт и то, что русский народ выбирал Путина, и в России, сказать, Путин продолжает оставаться популярным лидером для русского народа. Так что, мне кажется, вот такое вот слишком жесткое разделение между народом и его лидером, оно тоже несколько искусственно.
У вас не складывается впечатление, что тут есть еще один факт смешения, собственно, процессов памяти, почтения людей, которые погибли в ходе, скажем, военного конфликта и интересов сиюминутной политики? Грузинские власти очень ревниво отреагировали на открытие в Москве мемориала, посвященного совместному участию советских республик во Второй мировой войне. Не кажется ли вам, что сейчас совершается подобный политический ход?
Нет, мне кажется, что в данном конкретном случае этот памятник поставили бы в любом случае, он никак не связан с сносом этого памятника в Кутаиси. Грузинская общественность очень мало обратила внимание на то, что произошло в Кутаиси. Точнее, люди обратили внимание, потому что там погибли люди, и эта идеологическая составляющая не вызвала особенное внимание, скажем, грузинской общественности. То, что Путин установил, не знаю, воспроизвел этот памятник в России, это тоже не вызывает особенного, так сказать, интереса грузинской общественности. Конечно, то, что поставили этот памятник в горе, в какой-то степени, за этим есть политический интерес, но я не вижу тут связи с тем, что сделал Путин.
Рубрику «Сегодняшний факт» 8 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Грузии Георгием Кабаладзе. На месте памятника Сталину в горе появится монумент памяти жертв российско-грузинского конфликта и сталинских репрессий. Вот так обстояли дела во вторник, 8 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и...
В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда...
Гарден связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине...
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.